«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В США опасаются возможной агрессии со стороны Москвы в отношении Молдавии в связи с ситуацией вокруг Приднестровья. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мари Харф. На этой неделе президент Путин в разговоре с Ангелой Меркель заявил о необходимости принять эффективных мер для снятия внешней блокады этого региона и о поиске справедливого решения приднестровской проблемы. О том, как Россия умеет находить способ решения подобных проблем, уже не понаслышке за океаном знают. И в США продолжили тесно сотрудничать с властями Молдавии по целому ряду вопросов. Приднестровье просится в Россию, почему она молчит? Такова тема нашей сегодняшней беседы с журналистом Анатолием Барановым. Он в нашей студии. Добрый вечер, Анатолий Юрьевич.
Добрый вечер.
Как вы считаете, можно ли это проговорку Владимира Путина считать косвенным признаком существования планов по аннексии Приднестровья?
Ну, думаю, честно говоря, думаю, что нет. И даже если быть честным совсем, может быть, даже к сожалению, да, нет, потому что в Приднестровье референдум о будущем Приднестровской Молдавской Республики прошел еще в 2006 году, и 97% участвовавших в референдуме проголосовали за то, чтобы войти в состав России. Особых оснований считать, что там были какие-то фальсификации или какое-то давление, нет. Потому что такой референдум был, строго говоря, в режиме плебисцита, но по понятной причине. Вот. И люди высказались таким образом. Тем не менее, прошло на минуточку больше 8 лет. И вообще-то здесь, в России, это событие, этот референдум, никто на официальном уровне, по-моему, даже не заметил. Сделали вид, что его не было. Более того, в декабре 2013 года, вот прошлого года, официально Приднестровская республика перешла на российское законодательство. То есть в одностороннем порядке они приняли решение существовать по российским законам. Опять-таки, инициативном одностороннем порядке. Никакой позитивной реакции Москвы на это движение такое вот нет. И, судя по всему, в ближайшее время его, может, и не будет, по той простой причине, что уже Крым, ну, знаете, вот такой камень в пруд бросили, волна пошла, и сегодня, я думаю, что в Кремле назад отыграть не могут. Это понятно. Нельзя 2,5 миллионам людей сказать, мы пошутили, идите обратно на Украину. Вот. Но понимают в Кремле, что где-то вот уже находятся за гранью фола. И сейчас еще какие-то шаги делать в сторону Приднестровья, я боюсь, просто... никто не решится. И это довольно грустно, потому что какие-то шаги нужны. Но все-таки люди, там 500 000 человек, которые уже практически четверть века живут в каком-то непонятном таком межуумочном положении. Это то ли Молдавия, то ли не Молдавия, то ли Европа, то ли... Ну, вообще непонятно что. Вот, людям тяжело, люди уже... Какой-то свой выбор-то давно сделали. И по уму, если бы у нас международная политика строилась, скажем так, действительно на тех принципах, которые провозглашаются, то, конечно, наверное, и Евросоюз, и Россия, и заинтересованные стороны должны были давно как-то усесться за стол переговоров и приднестровскую проблему решить так, чтобы людям, прежде всего, живущим в Приднестровье, это было приемлемо. Да? Но сегодня, скажем так, уровень международной напряженности такой достаточно высокий. Я боюсь, что этот вопрос просто никто поднимать всерьез не решится. И опять вот это будет межуемочное положение, повторяю, вот это вот приднестровской государственности продолжаться неопределенно долго.
Да, спасибо, Анатолий. Давайте послушаем Раду Бенеа, редактора Молдавской службы «Радио Свобода». Добрый вечер, Раду. Как по-вашему, будет ли любая форма альянса Приднестровья с Россией нарушением территориальной целостности Молдовы? Вам слово.
Добрый вечер. Ну, я бы добавил к тому, что было сказано раньше, тот факт, что Приднестровье на самом деле не является независимым субъектом. Все-таки она зависит во многом и от Москвы. Но, к сожалению, власти Российской Федерации не желают и не желали все эти годы как-то решить этот вопрос. И есть разные причины для этого. Но, во всяком случае, одна из них более-менее явно, это то, что Приднестровье было очень и является очень удобным рычагом для сдерживания европейской ориентации Республики Молдова и даже Украины. Вот, поэтому последнее время вот эта жесткая позиция Российской Федерации в регулировании Приднестровского конфликта, она, по мнению многих аналитиков, привела к тому, что Кишинев, вернее, Россия потеряла свое влияние на Республику Молдова в этом плане. То есть власти Кишинева, нынешний правящий альянс с 2009 года, провозгласили курс сближения Молдовы и интеграции в Европейский Союз. И Приднестровье, по сути, не является больше для Молдовы таким сдерживающим фактором. То есть независимо от того, что произойдет, то есть какое будущее будет у Приднестровского региона, Кишинев не откажется от этих намерений идти дальше в сторону Евросоюза и европейской интеграции. Конечно, сейчас говорить о приднестровском урегулировании очень сложно. И хотя в Тирасполе заговорили о том в последних нескольких интервью, которых дали руководители Приднестровья, о том, что сейчас якобы очень удобный момент, учитывая региональную ситуацию, удобный момент найти это решение. Решение, по мнению Тирасполя, это так называемый цивилизованный развод между правым и левым берегом Днестра. Но вот по сути политические вопросы касательно приднестровского урегулирования, все эти годы Тирасполь на самом деле и Россия, и Москва отказывались обсуждать. То есть с одной стороны говорят о блокаде так называемой, а с другой стороны политические вопросы ни в коем случае не хотят поднимать и решать каким-то образом.
Давайте дадим слово Вадиму Дубнову, независимому журналисту. Как по-вашему, Вадим, следует ли Молдавии поторопиться с ассоциацией с Евросоюзом, пока Кремль не воспользовался сложившимся положением и не аннексировал Приднестровье?
При всем уважении к приднестровскому конфликту, как к некому фактору, да, давайте не будем забывать его служебность. Даже когда Москва разыгрывала подобные сюжеты в своих интересах, и югостинские, и абхазские, и карабахские, и так далее, в разной степени, с разной интенсивностью и с разной мотивацией, Приднестровский как-то, ну, как-то к нему внимание осуществлялось по какому-то остаточному принципу. Он с точки зрения рычага давления какого-то вот реального фактора, но он был какой-то вот самый служебный и самый неперспективный, как будто бы. Про него вспоминали в каких-то достаточно экзотических ситуациях. Например, в 2008 году Москва вдруг заинтересовалась Приднестровьем ради того, чтобы показать себя как бы конструктивным переговорщиком, что она способна решать подобные проблемы отнюдь не только таким способом, каким она решила юго-осетинскую историю в августе. Вот уже тогда, через несколько месяцев спустя, Москва проявила какую-то большую конструктивность Тирасполя. Как будто бы конструктивность ни к чему это не привело и не могло привести, потому что этот конфликт при кажущейся простоте и при кажущейся не принципиальности, сравнительной принципиальности, он на самом деле самый нерешаемый из всех, при том, что нерешаемы все остальные. Вот он стараниями, на мой взгляд, в первую очередь стараниями тираспольского руководства, он доведен до того состояния,
да, сейчас восстановим связь с Вадимом.
Это невозможно. Поскольку давайте мы забывать, что ведь...
Да, Вадим, продолжайте.
Да, не будем забывать, что, во-первых, это совсем особый конфликт. Там нет такой степени ожесточенности. Там не было такой масштабной войны, как, скажем, в Абхазии или в Карабахе, тем более. Фактически... И это услуга...
Ну, давайте сейчас восстановим связь с Вадимом, а пока послушаем видеоопрос Молдавской службы Радио Свобода. Евросоюз или Россия? Мнение жителей Тирасполя.
Это для меня ассоциация, как продать душу дьяволу. Евросоюз. Mm-hmm. Он обещает какие-то непонятные благи за довольно-таки потом большую плату он возьмет за это.
То, что вот сейчас к Евросоюзу я отношусь негативно. Там работает моя сестра, обе даже сестры мои, и они знают, что там тоже кризис, тоже нету работы, и они как бы держатся за свою работу, и они боятся, что сейчас их как бы отправят домой.
Надеюсь, что будет уже Российская какая-то республика. И все, вот других я не вижу для нее перспектив вообще.
Я за Россию, хотя я молдаванка, но я за Россию больше. Там больше перспектив видно, чем Евросоюз.
Называть субъектом федерации через 5 лет Приднестровье, я думаю, что на сегодняшний день пока не приходится говорить. Но то, что это будет наша территория, будет под влиянием России, это однозначно. Ни Евросоюза ни в коем случае. Менталитет – это как минимум пророссийский.
Я вижу свое будущее через 5 лет. Это только с Россией. Вслед за Крымом мы должны соединиться с Россией.
Все договора с Евросоюзом, вот эти все, вот это все чисто подписывается для того, чтобы раздробить Украину, Молдавию, перерывать людей и всех настроить против России. Может быть, в Евросоюзе и хорошо, но хорошо только тем, кто был за границами СССР, но не мы. И я думаю, что нам хорошо не будет.
Не имею против Европейского Союза, но главное, чтобы мы в себе воспитали европейца или человека европейской культуры. Не забывая при этом свою самобытность, украинскую, молдавскую, русскую.
Я думаю, ближе и в России, потому что больше некуда.
Да.
А к Евросоюзу как вы относитесь?
Нет, ну это же не серьезно. Ну зачем? Им нужны только рынки сбыта.
Я в Евросоюз не стремлюсь. Я считаю, что мы можем обеспечить себе эту жизнь не хуже, чем в Евросоюзе. А то, может быть, и лучше. И я, и большинство людей, мы видим себя в составе России.
Вот нечто подобное мы видели перед референдумом в Крыму. Вас это не настораживает, слово Анатолия Баранова?
А что меня должно настораживать? Ну, допустим, с Приднестровьем как-то, может быть, не так связан близко, а Крым для меня просто место, где я периодически живу, где у меня там близкие, там родные. Я вообще периодически там живу, и вот такие же, да, настроения в Крыму. Поэтому вообще при решении этих вопросов надо прежде всего вот именно вот так вот адресоваться к тем людям, которые там проживают, а не ориентироваться на мнение экспертов, специалистов или политиков, у которых есть свои резоны, но они никак могут не корреспондироваться с желаниями, настроениями, планами вот этих вот людей. Ну что тут с этим? Ничего нельзя поделать. Евросоюз – это хорошо, да. Ну, что, откровенно скажем, что ездить без визы в Евросоюз достаточно приятно. Ну, если есть на что, если есть зачем. Приятная эта штука. Но мы должны понимать прекрасно, что достаточно большое количество людей не хочет. И я могу объяснить, почему, кстати, в Приднестровской Молдавской Республике такое негативное отношение, кажущееся негативное отношение к Евросоюзу. Потому что это советский народ там живет. Советский Союз давно рухнул, а вот единая общность людей, советский народ, она продолжает жить. Точно так же, как после распада Римской империи романсы еще там столетия жили. Вот. Этот советский народ, он, если брать этническую составляющую, это вот треть там молдаване, треть украинцы, треть русские. Пример. Вот. Но они интегрированы между собой, они не находятся внутри Приднестровья, они не находятся ни в каком национальном конфликте внутри. Никакого. Но представим себе, что они интегрируются полностью с Молдавией, а потом интегрируются с Евросоюзом. Мы знаем прекрасно, что планы Румынии в отношении Молдавии достаточно определены, и президент Румынии буквально в начале этого года официально заявил, что воссоединение, так сказать, Румынии и Молдавии – это приоритет для него лично. Вот, причем назвал сроки какие-то достаточно жесткие. Ну, не надо это оценивать, но надо понять, что сейчас они в Приднестровье живут как советский народ, а оказавшись растворены вот в этом вот романском мире, все эти люди окажутся у себя дома в положении национального меньшинства. Причем национального меньшинства не всегда желательного. Люди же, они же не глупы, понимаете, люди не глупы, они не хотят прелести Евросоюза не потому, что они чего-то не понимают, как раз потому, что они на себя все это примеривают, ну и получается не очень здорово. Вроде бы я могу ездить в Европу, а у себя дома я нежелательный какой-то элемент. Да. Не хотят, и надо их понять.
Светлана Гамова, зав. Отделом политики ближнего зарубежья независимой газеты, напоминает о том, что Кишинев сверяет все свои действия по Приднестровью с Киевом.
Сегодня вот в Киев приехал с рабочим визитом вице-премьер по реинтеграции Молдавии, или Республики Молдова, правильно говорить, да, Евгений Карпов. Вот. У него встречи с министром иностранных дел Украины и с силовиками, в том числе вот с Порубием СБУ он встречается. Тема обсуждения Приднестровья, потому что Карпов занимается Приднестровьем. Реинтеграция – это объединение или возвращение Приднестровья в Молдову. Да? После этого будет визит рабочий, опять же, Карпова в Москву. Кишинев, прежде чем вести переговоры в Москве, уже по Приднестровью, сверяет свои позиции с Украиной, с Киевом официальным. А раньше при Януковиче была договоренность, тогда Янукович-Медведев на этом уровне. Кишинев координирует свои действия с Киевом. Киев тоже координирует уже свои действия, не только Кишинев, Киев координирует свои действия в отношении Приднестровья с Молдавией. Ну, а потом уже переговоры с Москвой. Хотя на данном этапе Киев их и не ведет. Завтра Приднестровье будет говорить, скорее всего, с Сергеем Лавровым. В Москве Наталья Герман, это министр иностранных дел Молдавии. Она будет на встрече министров иностранных дел СНГ, и в рамках вот этой вот министерской встречи она будет говорить с Лавровым.
Вопрос Раду БНА. Как по-вашему, будет ли затронут вопрос Приднестровья на встрече министров иностранных дел стран СНГ? Вам слово, Раду.
Я думаю, что, безусловно, эта тема будет затрагиваться, но больше всего Кишинев интересует сейчас, заинтересован решить другие проблемы, которые очень волнуют Кишинев. Это, во-первых, связано с ситуацией мигрантов, молдавских граждан, которые работают в Российской Федерации, их достаточно много, примерно около 200 тысяч, и которые потенциально являются рычагом давления на Молдову со стороны Москвы. Потом тоже в повестке, наверное, будет разговор и о поставок газа. Это другая проблема, потому что Приднестровье, задолженность Приднестровья растет в геометрической прогрессии, там почти уже 4 миллиарда долларов это задолженность. Хотя Кишинев регулярно платит как бы, за потребляемый газ. И но по мнению, то есть официальной повестки еще как бы не было, не прозвучало, что именно будут говорить в Москве господин Лавров и госпожа Герман. Но по мнению многих аналитиков, на нынешний момент Кишинев не очень заинтересован, если можно так сказать, в решении приднестровского вопроса. То есть в Молдавии сейчас не очень такие, не очень крепкие позиции, чтобы решать этот вопрос. Тем более, что осенью в Молдове пройдут выборы. Пройдут выборы, и партия коммунистов набирает, есть тенденция роста у нее популярности. Вот. Так что Кишинев, по моему мнению, не очень-то готов сейчас обсуждать решение приднестровского вопроса. То есть есть другие вопросы, более важные сейчас для властей Молдовы, которые должны быть урегулированы с Москвой как можно быстрее, как можно скорее, потому что и один из них, это, конечно, вхождение этим летом Республики Молдова в так называемую зону свободной торговли с Евросоюзом. То есть это на самом деле самый важный вопрос, который предстоит обсудить и к которому, конечно, Москва имеет очень большие претензии. И не раз господин вице-премьер Дмитрий Рогозин то есть предупреждал Кишинева о последствиях этого вхождения Молдовы в зону торговой свободной торговли с Евросоюзом. В одном из последних своих высказываний он почти прямым текстом сказал, что если Молдова, Кишинев пойдет в Евросоюз, то Приднестровье туда не пойдет. То есть выводы можно уже, может каждый сделать свои выводы по этому поводу.
Давайте послушаем Светлану Гамову, которая считает, что официальный Киев недаром обеспокоен ситуацией в Приднестровье.
Последнюю неделю заговорили на фоне киевских, украинских событий, заговорили о Приднестровье. О Приднестровье говорил, как известно, Путин с Обамой. О Приднестровье говорили в Евросоюзе. О Приднестровье заявлял Троян Басеску. Западные страны, в том числе и Кишинев, не в том числе, и Кишинев тоже, да, и Украина. Киев официальный высказывает озабоченность. Они беспокоятся, что Приднестровье, где дислоцированы российские войска, может после Крыма стать следующей точкой, где могут развернуться подобные крымским событиям, и основания для этого есть. Какие основания? Известно, что в Приднестровье живет 200 тысяч граждан России и треть населения русских, треть украинцев, треть молдаван. Ну, в общем-то, в 2006 году проводился референдум, где 96, по-моему, или 92%, ну, были 90% граждан высказались за интеграцию в Россию. Теперь об этом вспомнили после Крыма. Но, видимо, здесь на этих консультациях, вот переговоры, которые были в Госдуме, вот, были на уровне, наверное, администрации президента, но не выше, Тирасполю посоветовали попридержать вот свой пыл и повременить с такими заявлениями. Поэтому я звонила, когда Верховный Совет Приднестровья, мне сказали, что официального заявления мы не делаем.
Вопрос Вадиму Дубнову. Как, по вашим сведениям, велик ли уровень милитаризации вот этого региона Приднестровья, где присутствуют российские воинские части? Вам слово, Вадим.
Знаете, проблема в том, что Москва, по-моему, не очень пока определилась с тем, что для нее Приднестровье. Это некий служебный рычаг в нынешнем сюжете с Украиной, или это самостоятельный сюжет в свете вхождения и бегства Молдавии, которое намечено на это лето. В любом случае, Приднестровье не самая сильная карта, которую Москва может сейчас выложить на стол. Потому что, собственно говоря, в смысле давления на Кишинев есть и более серьезный вопрос. Есть тот же газ, о котором уже говорил коллега. Это тоже вопрос мигрантов. А Приднестровье не является чем-то таким принципиальным для Кишинева. Кишинев, в принципе, не то, что легко пожертвует ими для, ради Европы, но он не очень держится, потому что, собственно говоря, проблема Приднестровья не решается в том числе и потому, что никто не заинтересован в ее решении. Ни Москва, ни Кишинев, ни само Приднестровье. Потому что Приднестровье само очень в двусмысленном положении. А люди, которые там живут, они... В общем, в достаточной степени интегрированы в бизнес-плане в жизнь Молдовы. Они все очень легко пережили перерегистрацию, скажем, экономических агентов Молдавии. А на таможне они выступают как, видите, как молдавские коммерсанты и так далее. А у каждого там по несколько паспортов, и отнюдь не только российские, есть и украинские, есть и молдавские, у некоторых и румынские. Поэтому некая степень интеграции во все стороны там есть. А вот что будет, если Молдавия уйдет в Европу?
Угу. Давайте восстановим сейчас связь с Вадимом. Послушаем мнение Светланы Гамовой, которая считает, что ситуация в Приднестровье принципиально отличается от крымской.
После Крыма, да, посмотрите, какой вал. Каждый день по несколько санкций вводятся. Кроме санкций еще есть настроение, которое создается и дальнего, и ближнего зарубежья. Да, Россия не просто будет такой натиск, да, выдержать информационный, экономический, политический, какой угодно. Да, натиск большой. И еще если это... возникнет Приднестровье, а там ситуация не крымская. В Крым можно было войти россиянам, ввести войска по морю. Да, там они соединены с Крымом по морю, а здесь нет общих границ. Есть только воздух. А что такое воздух? Воздух закрыт Украиной. Может быть закрыт в любой момент. И не садитесь, а то будем сбивать. Да? И ничего туда не завезешь, ни солдат не сбросишь, ни даже продовольствия не сбросишь. А сухопутные границы, там с Одесской областью граничит Приднестровье, вот молдавско-украинская граница с Одесской областью часть, это граница Приднестровья. Она практически уже закрыта. И она мониторится очень хорошо. Как сообщила недавно погранслужба Украины по просьбе молдавской стороны. И то, что были за некоторые сообщения о том, что вот российских граждан не пропускают, то потом погранслужба Украины объяснила, что такие случаи действительно были, но это по просьбе молдавской стороны, и если для этого были основания каких-то простых граждан, которые там ехали на 7-й километр, который теперь закрылся, это бывший толчок в Одессе или на рынок, да, как обычно в Одессу ездят, зачем приднестровцы, то их пропускают.
Вопрос Анатолию Баранову, как по-вашему, есть ли какие-то признаки, указывающие на скорые перемены в статусе Приднестровья?
К сожалению, предыдущие товарищи высказались, признаков, видимо, нет. То есть потребность в этих изменениях очевидна, но ситуация складывается, мягко скажем, не в пользу Приднестровья. Ну, действительно, вот верно сказать, что военное решение по крымскому сценарию просто технически невозможно. Не только потому, что у России просто состояние военно-транспортной авиации не таково, чтобы перебросить, как когда-то в Афганистан, там, в Кабул по воздуху достаточно серьезный контингент. Во-вторых, не надо забывать, что в Приднестровье сейчас стоит не 14-я армия давно, а стоит бригада, причем бригада кадрированная, которая фактически занимается охраной складов, воинских складов, которые достались там еще со времен Российской империи. Вот. И третье, в Приднестровье находится миротворческий контингент. Вот частично этого российские военнослужащие, но на 1/3 это военнослужащие Молдавии, и на 1/3 это военнослужащие, собственно, Приднестровья. Ну, то есть как в такой ситуации силой что-либо решать, это нереально. И самое главное, что на такой вот резкий шаг Кремль сегодня не пойдет. Это понятно. Тут уже, вот повторяю, вот с Крымом уже немножко такой перебор. Ну ладно, с Крымом все понятно. Но следующий, еще один аншлюс, ну, наверное, это приведет уже к какой-то, скажем, очень масштабной реакции уже Запада, и все-таки на полный разрыв с Западом никто в Москве идти не собирается. Я думаю, в кошмарном сне даже такого нет. Поэтому очень жаль, потому что по-человечески и по каким-то гуманитарным соображениям, повторяю, полумиллионная республика, по большому счету, это республика старше Молдавии. Вот Приднестровская республика, она образовалась в составе Украины еще по инициативе Григория Котовского, когда Бессарабия с 18 года находилась под властью Румынии. И, строго говоря, потом она в 39 году после входа советских войск в Бессарабию, вернее, в 40-м году, преобразовалась вот в современную относительно Молдавию, Молдавской уже СССР, вот. Но исходная вот эта территория Приднестровья, она так вот для Молдавии, она, ну, если не чужеродна, то находится так немножко особняком, да? И тут правы, на самом деле даже и смысла большого держаться за эту территорию Кишиневу нет. А с другой стороны, а как Россия будет брать, грубо говоря, себе этот анклав? Вот тут, кстати, ключевая роль могла бы быть Украина. И зря говорят, что не было попыток урегулировать, был так называемый план Ющенко еще при президенте Ющенко. Вот. Он, правда, ничем не закончился, но попытки были именно с украинской стороны, потому что Украина является государством, имеющим большую границу с Приднестровьем. Живет там треть украинцев на территории Приднестровской республики. Исторически Приднестровье – это часть Украинской ССР, наследником которой является современная Украина. Если бы Украина в данном случае вела бы какую-то более, может быть, последовательную позицию по отношению к этому региону, вопрос бы уже и решился давно. Но ждать от сегодняшних властей Украины, у которых тоже проблем-то еще побольше, чем у кого другого, ждать каких-то здесь позитивных шагов в ближайшей перспективе, боюсь, не приходится. И что сейчас будет с этим регионом, сказать трудно, вот это, но, повторяю, вот это подвешенное состояние для людей, оно, наверное, уже является почти нестерпимым.
Светлана Гамова напоминает о том, что Кишинев рассчитывает на помощь Украины в случае обострения ситуации в Приднестровье.
Я даже могу сказать, я уверена, о чем мне там говорили, Кишинев просит помощи. Он просит Украину. Украина рядом, в Одесской области стоит округ, бывший Одесский еще советский, да вот там войска стоят. И когда-то мне украинские военные говорили, что нам доехать до Приднестровья полчаса, и мы там. Потому что Кишинев обеспокоен, или, по крайней мере, он высказывает такую обеспокоенность тем, что войска есть. Хотя их там и немного осталось, 14-я армия своевременно была выведена, да, но часть оперативной группы российских войск там дислоцируется по-прежнему. Вот. И Кишинев говорит, что раз там есть войска, Приднестровье может объявить полную свою независимость, да, если Россия сказала, не торопитесь с вхождением, мы вас сейчас не будем принимать в Россию, да, то они могут объявить независимость полную, да, от Кишинева, хотя они уже объявляли, а теперь могут сказать, что вообще с вами рвем все связи, и боятся какой-нибудь провокации на границе. Если будет провокация, они считают, что тогда российские военные вмешаются, вот открытый конфликт, и Россия потом туда вводит, попытается пытается ввести, вот как вот, по небу, например, да, так грубо скажем, свои войска. Вот чего боится Кишинев, да.
Вопрос Раду БНА. Каково состояние сейчас армии Молдовы? Может ли она оказать какое-нибудь противодействие в случае военного конфликта? Вам слово, Раду.
Да, об этом не очень любят говорить в Кишиневе в последнее время. Мы пытались разузнать ситуацию, поговорить с, не только с экспертами, но и с представителями Министерства обороны. На эту тему не очень любят распространяться, замалчивают все. Поэтому, но судя по тому, что, о чем говорят эксперты, конечно же, мощь Приднестровской армии, можно так сказать, намного превышает силу молдавских военных вооруженных сил. И в случае какого-то там военного противостояния, конечно же, сложно сказать, сможет ли молдавская армия каким-то образом препятствовать этому или как-то так. Но в последнее время ситуация, конечно же, самая острая – это в зоне безопасности, так называемая зона безопасности на шириной 20, примерно до 20 километров у Днестра. Там, где стоят и российские военные, и то есть миротворцы, там, конечно, Кишинев опасается каких-то провокаций, но тем более, что Приднестровье за последний год примерно выделило уже несколько ультиматумов Кишиневу, чтобы вывести оттуда полностью своих полицейских, представителей власти, которые там находятся по соглашению о прекращении огня с 92 года. Пока что все в таком подвешенном состоянии, потому что объединенная контрольная комиссия, которая занимается зоной безопасности, она, по сути, является нефункциональным механизмом, потому что решение принимается по обоюдному согласию, и всегда с одной стороны представители Тирасполя и России обычно голосуют вместе, Кишинев обычно остается при своем мнении. То есть и решение принимается очень и очень сложно в этом механизме. Но периодически поэтому Кишинев предлагает изменить механизм миротворчества на Днестре и превратить...
Спасибо, Раду. Давайте послушаем Светлану Гамову, которая напоминает, что главная опасность в регионе – это наличие в Приднестровье складов с боеприпасами.
Там не более 2000, из них формируется этот миротворческий батальон, он один, потому что было у молдавских миротворцев два батальона, у российских один, и у приднестровских два, в России как раз меньше. Но там вот есть часть военнослужащих, которые охраняют склады, вот это опасность, потому что склады 14-й армии, там было уничтожены только, как когда-то говорили эти военные мины-старушки, это до рождения 33-го года, 37-го. А все остальное осталось, и там много вот этих боеприпасов именно, боеприпасов, в том числе вот для залповых систем «Град», радиус разлета, мне сами военные говорили, 40 километров, если взлетит на воздух, с одной стороны Кишинев заденет, с другой стороны Украину, потому что склады прямо рядом с украинской границей. Вот это опасно, потому вот там не затевай. Да, почему эти склады и не были вывезены? Какие-то, например, боевые действия начинаются, да, взрываются склады.
Вопрос Вадима Дубнова. Как по-вашему, служит ли вот это наличие складов с боеприпасами препятствием и каким-то тормозом для эскалации напряженности в регионе. Вам слово, Вадим.
Я думаю, что как и остальные военные факторы, существующие в Приднестровье, безусловно, являются источником опасности, как везде. Я не сказал бы, что это первоочередная опасность. Опасность я вижу здесь по-настоящему две. Это опасность явочным порядком случившейся провокации, может быть, даже не специально готовящейся, типа той, которая иногда происходит на границе. Помните, прошлой зимой был убит житель Приднестровья, допустим, там при пересечении границ, абсолютно случайно, слава богу, эту историю погасили, а сейчас ее могут не погасить, например. Вот. И дальше ситуация будет развиваться совершенно неконтролируемо. А вторая опасность куда более серьезная, и мне кажется, что она связана в первую очередь с тем, как будет развиваться ситуация. Потому что, мне кажется, все последовательно создает себе репутацию страны, которая, в общем, уже ничем никого не сможет удивить. Это началось в 2008 году, продолжилось сейчас в Крыме, и в Крыму, простите, и сейчас, и я думаю, что больше главное изменение, которое случилось вот за последние недели, это то, что больше нету ничего невозможного. Скажем, если два месяца назад аннексия Крыма казалась невозможной, то сейчас невозможным уже не назовет никто ничего. И в этом смысле я думаю, что Россия будет эту репутацию и дальше использовать. И в этом, и думаю, что приднестровский вот этот вот демарш – это часть вот этой игры. А игры неубедительные. Я не думаю, что Москва в нее очень серьезно верит, потому что не предполагают, будет переброс войск по воздуху, еще что-нибудь. А игра в Приднестровье – это игра в коридор, потому что это угроза коридора, это специальная, я думаю, вполне может быть продуманная аллюзия на тему всяких коридоров, которые в истории уже были, потому что Приднестровье – это весь юг Украины и плюс еще Одесская область. Вот, собственно говоря, если вдруг мы захотим присоединять себя к Приднестровью, мы должны, все должны автоматом понимать, что речь идет о присоединении или отторжении от Украины как минимум 3-4 областей, включая Мелитопольскую, Одесскую, кусок Харьковской. И, конечно, на это сейчас никто не пойдет. Вот сегодня, вот в той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день в российско-украинской коллизии, конечно, никто на это не пойдет. Но кто сейчас может с уверенностью сказать, как эта коллизия будет развиваться завтра или послезавтра? Вероятность того, что дело дойдет до каких-то брутальных продолжений, ничтожна. Я совершенно не собираюсь как бы предрекать что-то страшное, но вероятность это есть, и я вполне убежден, что в российских кругах принимающих решений есть горячие головы, которые планируют и подобное развитие событий. Поэтому я думаю, что с точки зрения давления на Молдавию будут использованы масса других вещей, это и опять же и мигранты, и газ, и другие вещи, и всякого рода эмбарго, все это, думаю, что уже бессмысленно, вот. Но Приднестровье как фактор военной угрозы, как некий крымский синдром, я думаю, не используется. Если используется, то только в самом крайнем случае, но это уже будет такая история, в котором Приднестровье уже никого не взволнует, потому что все будет очень серьезно развиваться с Украиной.
Спасибо. Светлана Гамова напоминает о том, что Бухарест будет готов объединиться с Молдавией и без Приднестровья.
Там не более 2000, из них формируется этот миротворческий батальон, он один, потому что было у молдавских миротворцев 2 батальона, у российских 1, и у приднестровских 2, России как раз меньше. Но там вот есть часть военнослужащих, которые охраняют склады, вот это опасность, потому что склады 14-й армии там были уничтожены только как когда-то говорили эти военные мины-старушки до рождения 1933 года, 1937-го. А все остальное осталось, и там много вот этих боеприпасов именно, боеприпасов, в том числе вот для залповых систем «Град». Радиус разлета, мне сами военные говорили, 40 километров. Если взлетит на воздух, с одной стороны Кишинев заденет, с другой стороны...
Давайте сейчас подготовим другой отрывочек. Можно, да? Вот Бухарест готов объединяться с Молдавией без Приднестровья, утверждает Светлана Гамова.
Бухарест-то заинтересованность прямая, потому что Бухарест же не скрывает, что он хотел бы присоединить к себе Молдову И он не скрывал никогда, что даже если это произойдет без Тирасполя, он не будет горевать. Потому когда-то Народный фронт Молдовы в 90-х годах, когда они вот боролись за независимость, и у них были лозунги объединения, даже карту нарисовали без Приднестровья. Так что, а сейчас по Днестру, вот как раз на административной границе с Приднестровьем, Молдавская, Молдавия и Приднестровье, да, стоят посты. Молдавские, они миграционно-пограничные, вот. И это дает основание, например, оппозиции кишиневской говорить о том, что кишиневские власти уже выставили посты по границе, новой границе Евросоюза. И этим самым как бы сами отметают это Приднестровье. Вот. Ну, это с одной стороны так. Вот я, например, думала, что если какой-то маленький конфликт, там же будет кто? Ну, Молдова просила помощи у НАТО, да? Молдова обращалась к США. Ну, НАТО это что? Румыния, страна, которая входит в НАТО. Первыми там будут на границе, и очень быстро румынские войска могут выйти, потому что у них соглашение есть с Молдовой, им даже не надо требовать разрешения, они могут по соглашению свободно передвигаться. Да? Они становятся, Молдова входит, возвращается туда, где она и была.
Вопрос, Анатолий Баранов, возможно ли вовлечение Североатлантического альянса в приднестровскую ситуацию?
Ну, начнем с конца. Он уже вовлечен. Он уже вовлечен, безусловно. Потому что Румыния, как страна НАТО, она в этой всей истории включена очень серьезно. У Румынии, на самом деле, есть достаточно давешняя наигранная концепция. Это Румыния Мара, Великая Румыния. Вот. Это включает в себя и Молдавию, и Приднестровье, и серьезные куски Украины. Вот буквально на днях, кстати говоря, ряд приграничных районов Одесской области получил право безвизового въезда в Евросоюз. Это как раз те самые районы, которые действительно входили в состав Румынии с 41 по 44 год, во время оккупации. Вот. У Румынии есть претензии, территориальные претензии к Украине, помимо Молдавии. Вот. Это серьезный фактор, и Румыния под прикрытием НАТО вполне может начать решать свои проблемы. Молдавию она уже видит как частью Румынии. Вот. Естественно, приднестровские граждане себя частью Румынии не видят. Я подозреваю, что не очень видят себя частью Румынии и украинцы, попавшие в эту зону интересов. Ну, сейчас же время прошло, а было время... Румынскими оккупантами детей в украинских деревнях пугали. Вот. Поэтому я не думаю, что этот фактор Румынии надо тут игнорировать, делать вид, будто это все ни при чем. У Румынии, кстати, в отличие от Молдавии, есть армия, есть военно-промышленный комплекс. У Румынии сильный по европейским меркам военно-промышленный комплекс. Вот. И есть определенные амбиции. Несмотря на то, что Румыния страна, одна из самых бедных стран Евросоюза, тем не менее амбиции есть. И в этой ситуации тут уже и интересы Украины, даже в большей степени, да, интересы Украины страдают. Потому что Украина является страной, которой соседняя страна, страна НАТО и страна Евросоюза, предъявляет явные и неявные территориальные претензии. Вот. Но сегодня рассчитывать на какие-то серьезные решения со стороны Киева весьма затруднительно. Хотя на самом деле решение приднестровской проблемы вполне могло бы стать одним из путей нахождения каких-то новых отношений между Киевом и Москвой. И плюс к тому, не надо забывать, что действительно... не все так монолитно в Кишиневе. 6 лет у власти в Молдавии находилась партия коммунистов Республики Молдова, президент Воронин. Собственно, все евроинтеграционные шаги Молдавии были сделаны именно администрацией Воронина. Несмотря на то, что это коммунисты, они в плане евроинтеграции были вообще здесь, вот в восточной окраине Европы, просто чемпионами. Вот. И одновременно администрация Воронина нашла очень нормальные какие-то пути взаимоотношения с Приднестровьем. И я думаю, что сегодня перед молдавским, уже сугубо молдавским избирателем, будет стоять вопрос, а не вернуться ли на шаг назад к той достаточно успешной администрации Воронина? Я напомню, что Воронин и партия коммунистов Республики Молдова проиграла одним голосом. Одним, там не прямые выборы президента, да, они проиграли-то одним голосом парламентария одного. То есть там страна, строго говоря, политически расколота пополам. И сегодня, уже нахлебавшись экзотических таких заявлений ультранационалистического руководства Молдавии, вот, и наблюдая не очень, на самом деле, успешные шаги в области евроинтеграции, на самом деле, вот, вполне возможно, что чашка весов здесь склонится опять к партии коммунистов Республики Молдова, и тогда ситуация приобретет совершенно иной оттенок. Она приобретет какой-то конструктив, да? И мы не будем говорить там о каких-то смешных вещах, типа там Мелитопольской области Украины, которые на самом деле не существуют. Мелитополь входит в Запорожскую область. Вот. И привязывать Харьковскую область почему-то к Молдавии. Это совсем другая история. А это решение приднестровской проблемы лежит вот на самом деле в плоскости глубоких и договоренностей очень заметного количества очень разных сил. И вот в области этих договоренностей решение может быть достигнуто. А, скажем так, на основе примата одной из этих сил решения не будет.
Вопрос Раду Бенео. Как по-вашему, может ли желание некоторой части политической элиты Молдавии объединиться с Румынией и послужить предлогом для отторжения Приднестровья?
Это желание высказывается примерно, ну, по социологическим опросам, поддерживается, вернее, максимум 10% избирателей. И в парламенте это либеральная партия бывшего президента Михаила Гимпу, который не имеет на самом деле большой поддержки населения. И в этом плане прорумынские настроения на самом деле не имеют такой большой поддержки на этом уровне. Но их правительство недавно, лидер мажоритарной партии в парламенте Влад Филат, бывшего премьера, очень четко заявил о том, что Молдова не собирается проводить референдумы, то, о чем предлагал президент Румынии Басеску, о присоединении Молдовы к Румынии. Более того, один из бывших советников господина Басеску в недавнем интервью заявлял о том, что Молдова, если хочет быть независимым, суверенным государством, она должна держаться всеми способами за Приднестровье, потому что Приднестровье и дает легитимацию молдавской государственности. Без него Молдова просто может исчезнуть как государство. Поэтому правительство, партии, входящие в мажоритарный альянс в парламенте, очень четко это понимают, тем более, что там есть и демократическая партия, которая ориентируется на Москву и конкурирует напрямую в этом плане с коммунистами. Но хочу напомнить еще, что коммунисты на самом деле при правлении господина Воронина ввели самые жесткие меры по отношению к Приднестровью. Так называемая блокада в 2006 году – это мера которая была введена господином Ворониным.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня ситуацию в Приднестровье мы обсудили с журналистами Анатолием Барановым, редактором сайта форума МСК.ру. Он был в нашей студии. Радо Бене, он был у нас по прямой связи с молдавской службой «Радио Свобода». И Вадимом Дубновым, независимым журналистом. Большое им спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.